Приветствую вас, дорогие братья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мне поручена тема, я ее заглавлю. Как восстановить нарушенные отношения между братьями? Когда я разрабатывал эту тему, она мне показалась очень важной темой. У меня будет 5 пунктов в моей проповеди. Что нарушает братские взаимоотношения? Характеристика жизни поссорившихся братьев. Можно ли служить Богу в братской ссоре? Как примириться друг с другом? И последнее, это будет вывод, который мы сделаем вместе. Братья, когда мы здесь вот находимся в братском общении, то, о чем я буду говорить, кажется нам даже непонятным и странным. Как можно иметь натянутые отношения между братьями, когда мы так любим друг друга, столько любезности, приветствия? А в жизни мы встречаем совсем другое, или часто другое встречаем. И вот первое, что разрушает братские взаимоотношения? Первое, на что хочу я обратить внимание в этом разделе, это грех. Так написано в Евангелии от Матфея, 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой». Братья, моя проповедь будет больше построена на библейских примерах. Я думаю, что, чтобы нам никого не вычислять, ни о ком не говорить, да, мы больше потом сами будем проекцию делать на себя, как я в жизни поступаю. И это будут мои личные житейские примеры. А я буду больше говорить из Слова Божия. Так вот, первое, что разрушает братские взаимоотношения, это грех. «Если согрешит против тебя брат твой». Братья, бывает такое, когда против нас кто-то согрешил? Да, конечно, бывает. Помните, когда братья пришли к Иосифу в Египет, и когда Иосиф им открылся, когда они увидели его славу, когда произошло такое шоковое состояние, немножко они от этого состояния отошли, и потом уже наполнены мешки хлебом, колесницы египетские сопровождают братьев, сыновей Иакова. И вот какое напутствие дал своим братьям Иосиф, когда они пошли из Египта в Ханаан? Не ссорьтесь на дороге, не ссорьтесь на дороге. Братья, я сейчас не готов сказать, какое расстояние от Египта до Ханаана. За день, за два, за неделю они могли пройти. Но когда народ израильский выходил, из Египта до Ханаана, то они шли 40 лет. А я хочу сказать, если так на духовно перевести, это расстояние в длину человеческой жизни. Из мира, из Египта, прийти в Ханаан, в небесное царство. И вот такое напутствие – не ссорьтесь на дороге. А между братьями Иакова или Иосифа могли бы быть ссоры. Помните, когда только братья увидели Иосифа, и кто-то так сказал, такую едкую реплику кинул. «Вон сновидец идет, давай убьем его и посмотрим, что будет с его снами». Что сказал Рувим? «Братья, не проливайте крови невинной, братской». И Рувим пытался как-то оградить брата своего Иосифа, но у него ничего не получилось. И потом он даже одежды разорвал, потому что понимал, что как я перед отцом предстану, я старший сын. И думаешь, и написано, что Рувим это говорил, и Иосиф это понимал, потому что он понимал еврейский язык. И он так говорил: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока?» Они между собой шепчутся: «Вот поэтому, наверное, нас Бог в Египте наказывает, мы брата куда-то сюда продали. Не говорил ли я вам, не грешите против отрока?» Братья, и вот на обратном пути, возможно, Рувим мог и говорить: «Я же вам говорил». Ну а там же были и другие братья, помните, Симеон и Левий, орудие жестокости, да, жесткий такой характер. Они могли как ответить, так ответить, да. А потом, кто будет перед отцом отвечать? А может, вообще не будем говорить? А как не говорить, когда колесницы египетские вместе с нами? Все равно отец узнает. И вот и братья могли поссориться. И Иосиф им говорит: не ссорьтесь на дороге. А еще это в Вениаминова доля в 5 раз больше. У того была разноцветная одежда, а у этого в 5 раз больше доля. И повод к ссоре мог найтись. Помните, братья, когда Иисус Христос спрашивает учеников, о чем вы, идя дорогою, рассуждали? Написано, они молчали. А почему ученики молчали? Да потому что они ссорились, кто больше. И Христос подозвал их, и дитя поставил, и потом говорит, вельможи царствуют, и князья господствуют, между вами да не будет так. Братья, мы способны ссориться. Жизнь такая длинная. Говорят, чтобы друга узнать, надо путь соли съесть, да? А братские отношения, как они строятся? Сегодня мы так мило друг другу смотрим в глаза, а завтра поссорились. И поэтому первое, что разрушает отношения между братьями, это грех. Второе, на что хочу обратить внимание, это, как ни странно, но умножающееся имение. Мы молимся в молитве «Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам на сей день». А если я купил мешок муки на целый месяц? О, это же еще лучше, правда? Господь позаботился с гарантией наперед. Но почему-то, как ни странно, когда этого имения становится много, братья начинают ссориться. Ну, помните, в Евангелии от Луки, в 12 главе, Иисус Христос 16 стиха говорит такую притчу. У некоторого богатого человека был хороший урожай в поле. И он говорит душе, сам собой рассуждал, что мне делать? А знаю, что сделаю. Сломаю житницы мои и построю новые. И скажу душе моей, и соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Братья и сестры, вот такое эгоцентричное вообще видение становится. Кажется, добра так много, теперь можно разделить, чтобы все были довольны. Нет, это все мое. Это все мое. А помните, как в Первоапостольской церкви было? Там написано, никто ничего не называл своим, все было общее. Но почему-то не так в жизни, братья. И в книге «Бытие», в 13 главе, в 6 стихе, там написано так. «Непоместительно стала земля, чтобы жить вместе. Авраам и Лот живут вместе, вместе вышли из Ура Халдейского, из Харана вместе вышли, и вдруг стала непоместительна земля. А что произошло? А почему-то вот становится как-то тесно братьям. И это тоже является причиной того, что отношения между братьями разрушаются. Третье, на что хочу обратить внимание, почему разрушаются братские отношения, это клевета. Так написано в притче, в 16 главе, 28 стихом. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». В 9 главе 2 книги Царства Давид говорит: «Нет ли кого еще из дома Саулова, я оказал бы ему милость». Помните, да? И потом кто-то вспоминает за Мемфисбея. А Мемфисбей – это сын Иоаннафана. А Иоаннафан – это лучший друг Давида. Теперь Давид ничего не может сделать Иоаннафану. Но он может сделать сыну его, Мемфисбею. Это теперь будет проявление заботы и вот той дружбы, которая была лучше, чем... отношения, чем вот эта дружба, вот мужчины и женщины. Вот так, такая была хорошая дружба между, написано, Давидом и Иоаннафаном. И вот приходит Мемфисбосфей, его немножко так, он в страхе падает, в паническом страхе перед Давидом. А Давид говорит: «Ты ли Мемфисбосфей?» Он говорит: «Я раб твой, Мемфисбосфей». А он говорит: «Я окажу тебе милость ради Иоаннафана». И потом написано: «Ты будешь всегда сидеть за моим столом». И теперь Мемфисбосфей, как один из царских сыновей, хотя написано, он был хром на обе ноги. Ну и что, что он инвалид? Но ему особая милость оказана, и видно, что отношения между Мемфисбосфеем и Давидом очень теплые, очень теплые. И Сива приглашается, и 20 его сыновей, и Мемфисбосфей становится богатым человеком, и поля ему все теперь принадлежат, которые когда-то Саулу принадлежали, и уже рабы обрабатывают его поля. А потом, когда восстание Авесалома случилось, и Сива со своими сыновьями догоняет Давида: «А где Мемфисбосфей?» И Сива говорит неправду. Он клевещет на Мемфисбосфея и говорит, он остался и говорит: «Теперь-то народ израильский возвратит мне царство отца моего». Друзья, я так думаю, что это была самая настоящая клевета. И Давид, помните, какое слово сказал? «Вот все то, что принадлежит Мемфисбосфею, оно теперь твое». Проходит время, Давид возвращается в Иерусалим, и Мемфисбосфей, ковыляя на ногах, выходит к нему навстречу. И вот эта встреча. И Давид спрашивает: «Мемфисбосфей, а почему ты не пошел со мною?» А он говорит: «Раб мой оклеветал меня». А он говорит: «А я отдал ему все поля твои. Да пусть ему будет все. Слава Богу, что ты вернулся жив-здоров». И потом он говорит: «Разделите между собой». И теперь 50 на 50. Братья, смотрите, оклеветал Сива Мемфисбосфея, и теплые отношения Давида и Мемфисбосфея нарушились. Хорошо, что потом выяснили, что это была клевета. Но так может быть и между братьями. Появился какой-то наушник, и что-то сказали за спиной, и отношения нарушились. И братские отношения ломаются. Братья, так бывает. И последнее, что я хочу вот в этом разделе, это зависть. Это зависть. В Деянии апостолов, 7 глава, 9 стих, проповедь Стефана, написано: «Патриархи из зависти продали Иосифа». Стефан говорит: «Из зависти был продан в Египет Иосиф». Братья продали брата в рабство. Из-за чего? Из зависти. Теперь, по отношению к Иисусу Христу, Марка, 15 глава, 10 стих. «Первосвященники предали его из зависти». Кто это понял? Пилат. Кажется, язычник, прокуратор. А он понял, этот почерк настолько явный, и он понял, что, в общем-то, нет никакой вины. Из зависти брата своего пришел к своим, к братьям, а свои не приняли. Причина – зависть. И потом также по отношению к апостолам, Деяния апостолов, 5 глава, 17 стих. «Первосвященник же и с ними все, принадлежащие к ереси, ереси саддукейской, исполнили зависти и возложили руки свои на апостолов». Тоже апостолы совершают чудеса, а первосвященники и саддукеи, и книжники, они завидуют и арестовали апостолов. Братья, вот из-за греха откровенного против друг друга, из-за имеющего богатство, которое вдруг мы имеем и присваиваем себе, что оно только наше и делиться не хочу, из-за клеветы и из-за зависти рушатся братские взаимоотношения. Характеристика жизни поссорившихся братьев какова? Первое. Не о чем говорить. Нет общих тем. Встречаются два человека, знают друг друга, но говорить не о чем. Помните, когда от Лавана убежал Иаков, и вот Лаван, ну, я бы сказал, в гневе догоняет Иакова, и Бог ночью ему в сновидении является и говорит такие слова: «Берегись, не говори ни доброго, ни худого». Бытие 31, 24. «Берегись, не говори ни доброго, ни худого». Это, наверное, лучшие взаимоотношения между поссорившимися. Ни о чем не говорят, ни о хорошем, ни о плохом. Часто бывает, это упреки, это дежурные фразы или просто молчание, и причем долгое молчание. Теперь еще что происходит между братьями, это большая дистанция. Мы просто расходимся на большую дистанцию. Вот в 132-м псалме написано: «Как хорошо и как приятно жить братья вместе». А смотрите, Бытие, 13 глава, 9 стих, история про Авраама и про Лота. И там написано: «Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Вот к чему приводит ссора. Жить вместе не можем, расходимся, как в море корабли, и так, чтобы не видеть друг друга. А если нет такой возможности, то, братья, бывает так, что, кажется, на соседних лавочках сидят братья, и расстояние на вытянутую руку. Но это только так кажется. А между ними непреодолимая пропасть в отношениях. Никаких отношений нет. Это характеристика поссорившимся братьям. Еще третье. Это потеря жалости, сострадания друг к другу и потеря чувствительности. Я прочитаю два места, даже три места. Два из Ветхого Завета, одна из книги Авдии. Вот отрывочек из первой главы. Это взаимоотношения Исава и Иакова, или народов этих. Смотрите, здесь так Бог пишет: «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда стоял ты насупротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о стенах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия». Авдии, 1 глава, с 10 по 14 стих. Вот взаимоотношения братьев. Смотрите, Исав и Иаков. И вот в потомках, к чему привело это развитие отношений, характеристика поссорившихся братьев. Потеряна чувствительность, потеряно сострадание. Даже больше того, братья, 13 глава 1 послания Коринфянам: «Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине». А здесь как будто бы человек злорадствует: «Так тебе и надо, тебя постигло, больше было бы еще, мало тебе». Это отношение между братьями. К чему привело это? И еще другое место. Смотрите, это книга Амоса, 1 глава, и здесь так написано. Первая глава, 11 стих. читаю. «Так говорит Господь, за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал, постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою». Братья, кажется, само слово «братья» уже о многом говорит, да? А тут написано «подавил чувство родства». Поддавлено чувство родства. Это характеристика вот поссорившихся братьев. И третье место – это из Нового Завета, я напомню его, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 3 стиха. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь?» Когда братья в ссоре, то появляется такое острое зрение, знаете, острое зрение, что человек видит сучок. Вот братья, с которым во вражде, мы видим сучок, а почему-то чувствительность потеряна, и мы не увидим у себя, не чувствуем у себя бревно. Насколько бревно больше сучка, а этой чувствительности нет. И мы не чувствуем бревно, а сучок видим. Вот потеряна чувствительность, потеряна жалость, потеряна сострадание. И последняя характеристика – жизнь под угрозой смерти. Жизнь под угрозой смерти. Сам Иисус Христос на горной проповеди сказал, Матфея 5 глава, 21-22 стихи, «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Братья, смотрите, отношения в Новом Завете. Вот напрасный гнев, который перерастает в ненависть. Все, Господь уже смотрит, как на убийство брата. И здесь же, в Новом Завете, апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе, в 15 стихе пишет, «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегись, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вот оно, убийство. К чему оно ведет? Неправильные отношения друг с другом мы съедаем, угрызаем и убиваем друг друга. И, друзья, это не только вот как бы пророчество, что ли, что так может случиться. Нет. Так было в истории. Вот Исав говорит, приближаются дни плача об отце, и я убью Иакова. И услышала об этом мать Ревека и затрепетала, не на шутку затрепетала. Она испугалась серьезно, и она говорит своему мужу Исаку, и говорит, зачем мне терять сразу двоих? Зачем мне терять сразу двоих? Друзья, а в истории первой матери на земле, Евы, так оно и получилось. Каин, возненавидев, убивает Авеля, а потом уходит от лица Господа. И Адам с Евой сразу теряют двоих. И, или, допустим, пример. Авимелех убивает 70 братьев своих. Смотрите, к чему приводят вот эти отношения неправильные между братьями. Характеристика поссорившихся, жизни поссорившихся братьев. Это не о чем говорить, большая дистанция в отношениях, потеря жалости, сострадания и всегда находятся под угрозой братоубийства. Братья, третье, на что хочу обратить внимание, это возможно ли служение Богу в духе, вот в ссоре с братом. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 23-24 стих написано, «Если ты принес дар твой пред жертвенником, и там вспомнил, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой пред жертвенником и иди прежде, примирись с братом твоим, а потом приди и принеси дар твой. У меня неправильные отношения с одним братом. Всех люблю, а с одним братом в натянутых отношениях. Но я хочу проповедовать, я хочу петь, я хочу Богу помолиться. И кажется, что, ну, не знаю, как то, но Бог пускай принимает мое жертвоприношение. А Господь говорит: нет, жертвоприношение принято не будет, потому что нет добрых отношений с братьями. Оставь дар твой пред жертвенником, иди прежде примирись. Эта мысль подтверждается и в Ветхом Завете, в Левитам 22 глава 19 стих написано: чтобы приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока. И там несколько раз, вот в несколько глав подряд, вот об этом написано: кто хочет иметь благоволение Божье, жертва должна быть без порока. И поэтому, если мы с пороком приносим Богу жертвоприношение, не принимает Бог эту жертву. Иди прежде примирись с братом, а потом принеси твой дар Богу. Тогда твоя жертва принесет тебе благоволение Божье. Четвертое, на что хочу обратить внимание, это примирение, путь к восстановлению братских отношений. Ну, первое – это откровенный разговор. В Евангелии от Марка, 18 глава, мы уже читали это место. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи между тобою и им одним». Это нужен откровенный разговор. Возникло напряжение. Встреться с братом. Назначьте встречу, побеседуйте откровенно обо всем, без каких-то тайн, без домысливаний. И написано: если не послушает, возьми двух или трех свидетелей. Если тогда не послушает, скажи церкви. Но взаимоотношения между братьями надо налаживать. Ненормально иметь неправильные взаимоотношения. И поэтому первое, вот в этом примирении, это откровенный разговор. Второе, на что хочу обратить внимание, это тайный подарок. Так написано в книге Притчи: подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Друзья, это не взятка, это подарок. Подарок – это жест любви. Яркий пример – записан в книге «Бытие», 32 глава, 17-19 стих. Помните, когда Иаков услышал, что навстречу к нему идет брат Исав, и с ним 400 вооруженных воинов, и он затрепетал. И он начинает свое стадо вот пересматривать и отделять подарки Исаву, брату своему. И он так говорит людям, которые, ну, пастухам, которые вели это стадо: когда встретит вас брат мой Исав, говорите: это подарок, посланный господину моему Исаву. Братья, и так говорили все. И еще братья не встретились, а уже подарок один встретился, второй встретился, третий. И так много-много стад прошло навстречу Исаву. Братья, это даже подтверждается детским стихом. Помните такое детское стихотворение: «Дал машину я Сергею, и машину сломал». И Петя печалится, и бабушке рассказывает, и хочет отомстить. А потом написано: кто-то бабушку позвал, Петя быстро встал, он в карман положил печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Да? И прежде чем они начали диалог, как они будут примиряться, тот пытается его накормить печеньем и молоком. И получилось у них вот отношения наладить. Получилось. Признает свою вину Сережа, и потом у них опять дружба. Братья, вот все-таки Библия говорит о том, что хорошо, когда мы можем вот идти на примирение, сначала откровенный разговор, Потом вот здесь написано, что это подарок, какое-то доброе дело, которое, можно сказать, даже моему обидчику, сделать доброе дело. А потом здесь же, смотрите, тоже в книге «Бытие» отношения Исава и Иакова. Вот я так озаглавил: «Унижающий себя возвысится». Бытие 33 глава, 1-3 стихи. «Иаков увидел Исава идущего, и 7 поклонов до земли сделал, подходя к нему, и называет себя рабом». Называет себя рабом. 7 поклонов до земли. Унижающий себя возвысится. Тот, кто возвышает себя, будет унижен. И к чему привела вот такая встреча? Написано, что «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». А еще утром у Исава были совсем другие намерения. У него воины, 400 вооруженных мужчин, и он намерен отомстить Иакову за первородство и за ворованное благословение. И вдруг сердце растаяло, и они обнимаются, как два родных брата, целуются и плачут. Братья, вот это пути к примирению. Еще такой яркий пример, мы сегодня уже об этом говорили, Иосиф. Написано о нем: «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы». Смотрите, действительно, против Иосифа много было козней, просто продумано братьями. И кажется, и путь ему такой Богом был отмерен трудный. Как-то в Египте там его никто не ждал, и ему трудно было в Египте. А потом через смирение к такой славе он пришел. И как он встречает братьев, и как он с ними мирится. И написано, говорил по сердцу им, и целовал их, и, падая им на шею, обнимал их, и успокоил их дух. А когда уже после смерти отца, ну, я так думаю, братья, что это была самая настоящая придуманная история. Потому что у Иакова с Иосифом были такие близкие отношения. Я думаю, Иаков бы сказал бы Иосифу: «Иосиф, прости братьям своим». Да Иаков видел, что Иосиф простил братьям, но почему-то братья это не воспринимали. И поэтому они посылают гонца и говорят: «Отец, умирая, завещал, прости братьям твоим грех твой». И написано, когда Иосифу это говорили, он плакал, он плакал. А почему он плакал? Братья, можно жизнь прожить под ношей натянутых отношений. Можно иметь добрые братские взаимоотношения, любовь, искренняя любовь от чистого сердца. А можно жить постоянно, кажется, и питаться от стола Иосифа хлебом и видеть его заботу, а в то же время постоянно понимать, что подожди, сейчас отец умрет, совсем немного ему осталось, уже болеет. Отомстит Иосиф. Друзья, это вот такая непримиримость. Не могли поверить в прощение братья Иосифа. И написано, когда Иосиф их пригласил, то дает им гарантию и говорит: «Да я питать буду вас и детей ваших, и внуков ваших. Питать буду хлебом». И написано, успокоил сердца их. И они поверили ему. Братья, как хорошо, когда братья действительно могут примириться так, чтобы иметь настоящие, чистосердечные, братские взаимоотношения. Вот написано, потому узнают, что вы ученики мои, когда, друзья, неподдельная, нелицемерная, искренняя любовь между братьями. И последнее вот в моей проповеди – это вывод. Пятое – это вывод. И тоже здесь из 5 пунктов состоит этот вывод. Первое – увидеть себя виновником этой ссоры. Вот произошло что-то в отношениях – увидеть себя виновником в этой ссоре. Но помните, когда Навал так дерзко поссорился с Давидом, и Давид идет отомстить Навалу. Друзья, кто ближе к Богу, тот первый идет на примирение. И вот Авигея, да? И вот она вообще здесь ни при чем. И у нее такое доброе сердце, мудрое сердце. И она говорит: «На мне грех, господин мой. А ты-то тут вообще при чем?» Но кто ближе к Богу, тот первый делает шаг к примирению. И поэтому увидеть себя виновным в этой ссоре, и это уже примиряет братьев, когда каждый видит себя в первую очередь виновным. Второе. Унизиться до образа раба. В Евангелии от Иоанна в 13 главе нам показан яркий пример. Сам Господь Иисус Христос умыл ноги своим ученикам. И там такие слова написаны, 13-15 стихи. «Вы должны умывать ноги друг другу. Я дал вам пример». Вот унизиться, быть способным послужить, ноги умыть. И в пример, примером для нас служит сам Господь Иисус Христос. Хотя Он ни перед кем не был никогда виновный, а Он послужил нам примером. Третье – это приготовить подарок. Притчи, 17 глава, 8 стих. «Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратится он, успеет». Вот хотим, чтобы отношения наладились. Вот куда ни обратится он, успеет. Будет успех от нами задуманного дела. Хотим мы примириться. И мы хотим что-то доброе сделать, какой-то подарок подарить. Так Писание говорит. Успеет этот человек, будет иметь успех. Четвертое. Если не мы в ссоре, а мы участники или в роли примирителей и примиряем братьев между собой, то написано так в Евангелии от Матфея, 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божьими». Друзья, когда мы стараемся примирить братьев и хотим, чтобы был мир, и способствуем этому, Библия говорит, что мы блажены, наречены сынами Божьими. Но методы должны быть Божьи. Методы должны быть Божьи. Яркий такой пример – это самонадеянность Моисея. В Деянии апостолов, 7 глава, 24-29 стихи написано, я прочитаю об этом. Смотрите, здесь так написано. «И увидел одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение. Но они не поняли». На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли и ты убить меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской. Братья, вот такая самонадеянность на себя. Он думал, что у него получится братьев примирить. И не получилось. Он думал, что его рукою Господь спасение. А еще не время было. И Моисей был не в должном состоянии. Богу надо было над Моисеем еще 40 лет потрудиться. И не получилось с него миротворца. Он способен был только убивать в данном случае. А вот когда он с Богом повстречался, и когда посланничество от Бога получил, то уже он идет навстречу с братьями. Вот Исход, 4 глава, и там Господь говорит: «Пойди, я буду при устах твоих». Если здесь Моисей сам пытается отношения между братьями наладить, и у него ничего не получается, а там он вот в смирении отказывается, а Господь посылает и благословляет его. И, друзья, и мы знаем исход, и Моисей пошел и вывел народ израильский, и поверили ему братья. И последнее, на что хочу обратить внимание, и мы помолимся, это Бытие 37 глава, 16 стих. Слова Иосифа: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они?» Братья дорогие, вот мы можем ограничиваться кругом знакомых братьев, и кажется, для нас достаточно. А вот Иосиф говорит: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они?» И мы смотрим: вон новенький брат. А зачем мне ждать, когда он ко мне подойдет? А я сам хочу подойти и поприветствоваться, и познакомиться, и узнать, вот как к Богу пришел, когда крещение принял. И братские отношения крепнут, и вот эти взаимоотношения, и дружба, и молятся друг за друга, и в служении вместе участвуют. Братья, хорошо, когда братья имеют добрые взаимоотношения. И поэтому да поможет нам Господь, чтобы вот с таким желанием мы могли склониться на колени и помолиться Богу: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они?» И искать братьев. Если нарушены отношения, значит, эти нарушенные отношения вот, исправлять, просить прощения, примиряться, делать все возможное с нашей стороны для того, чтобы братские отношения были добрые, построены на основах любви. Мы Богу нашему помолимся. Аминь.